По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это радио «Говорит Москва». Программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Неделю мы с вами не слышались, не виделись. И как же много всего успело измениться за это время. Да, не было в тот раз, в прошлое воскресенье у нас эфира не по моей инициативе, не по моей вине. Сами знаете, какие события сейчас происходят. Редакция перешла на новостное вещание в то воскресенье. Ну, в общем-то, это было вполне себе логично, вот, но, честно скажу, это, конечно, не самая большая беда, которая случилась, как бы, и со мной, и со всеми нами. Я слушал сейчас заставку нашей программы, и, видите, уже как-то не приходится ругать транснациональные корпорации, которые обогащаются за наш счет, да и, как бы, большой вопрос, и будут ли у нас сверхприбыли, которыми мы сможем поделиться. Да, но, тем не менее, все равно вопросы здоровья, личного здоровья, в том числе эмоционального здоровья, и в том числе заботы о себе и о своем теле, ну, не просто сохраняются, а эти вопросы, задачи с каждым днем становятся все важнее. Ну, и об этом будем продолжать говорить, пока будет возможным. Если кто-то пропустил мой последний эфир 2 недели назад, очень советую его послушать. Он был на удивление благостный, на удивление добрый. Мы говорили о том, как не забывать заботиться о себе. И говорили мы с Юлией Абрамовой, клиническим психологом и травматерапевтом. Ну и я подумал, что будет логично на самом деле продолжить наш с ней диалог, но уже в новых условиях, поэтому сейчас, ну, Юля не смогла приехать к нам в студию, это, в общем-то, как бы понятно по нынешней ситуации, но она с нами на связи на скайпе, насколько я понимаю, да? Юля, нас слышно, видно?
Слышно, но не видно.
Слышно, но не видно. Но зато нам вас отлично видно, так что все в порядке. Ну, что ж, Юлия Абрамова, клинический психолог и травматерапевт. Вот мы сейчас все являемся участниками такой глобальной, не травматерапии, да, получаем травмы из всех возможных информационных каналов. Во-первых, расскажите, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, что сейчас происходит с людьми, да, увеличилась ли у вас работы, чего нам всем ждать и на что, в первую очередь, стоит обращать внимание?
Вы знаете, с работы интересно, ее действительно увеличилось, но с людьми происходит разное. Действительно, есть одна часть людей, с которыми очень прям нехорошо, где много тревоги, много бессилия, много ужаса, много разных-разных сильных чувств. Действительно, такая очень травматическая ситуация, которая происходит прямо сейчас со всем обществом сразу. И есть другая часть людей, которые вроде знают, да невозможно сейчас не быть вовлеченным как-то. Эмоционально так или иначе все равно вовлечены. Но часть людей...
Так, потерялся звук у Юли на словах «часть людей».
Мне просто стало громко, у вас стало шуршать, и я перестала слышать, что говорю.
Понятно, понятно, да. Простите, пожалуйста, просто мы тут пытаемся заодно решить проблемы с камерами и, может быть, показать вам мое лицо. А заодно и нашим зрителям в Ютубе, напоминаю, у нас идет трансляция в Ютуб. Да, продолжите, пожалуйста.
Да-да-да. Ну, грубо говоря, можно поделить сейчас так на 2 категории. Часть людей, которым прям нехорошо, и они в каком-то смысле в уже таком стрессе, который не является продуктивным, который не помогает, с которым нужно срочно что-то делать, иначе психике будет очень плохо. Психике, телу и всему остальному. И есть другая часть людей, которые включаются как будто в чуть большую собранность. И начинают делать, начинают действовать, начинают решать свои собственные задачи, у которых как будто такая вот сила и устойчивость вдруг просыпается. Но, к сожалению, и у того, и у другого последствия, конечно, будут большие. Мы будем иметь большое количество ПТСР, мы еще ковид не очень успели разгрести.
А расшифруйте сразу, пожалуйста, как это на обычном языке называется, вот это ПТСР.
Спасибо. Посттравматическое стрессовое расстройство. Угу. То, что происходит сейчас, это, конечно, запредельный уровень стресса для нервной системы, для психики в целом, для всех. И очень часто бывает так, что в моменте мы справляемся с ним как-то, собираемся, действуем и все остальное, а вот потом, когда ситуация как бы наладится, когда как бы есть безопасность, когда как бы можно выдохнуть, наша психика начинает выдавать все то, что сейчас нельзя испытывать. Потому что многие люди сейчас находятся в том месте, когда те чувства, которые есть, они непереносимы, их слишком. Слишком больно, слишком тяжело, слишком бессильно, слишком трудно, слишком. И в этом месте у психики есть разные способы по-разному с этим обходиться и защищаться. Но чувства от этого никуда не деваются. И, к сожалению, мы будем иметь и разные физиологические заболевания, мы будем иметь и разные... Я боюсь представить, что мы будем иметь, но мы будем иметь все возможные последствия. И работы у меня будет больше не прямо сейчас, а чуть-чуть позже, когда ситуация как-то... Когда станет чуть-чуть определеннее.
Хорошо. Есть какие-то маркеры, по которым можно понять, что что-то уже как бы совсем тревожно и опасно с тобой? И есть ли какие-то профилактические действия, которые могут снизить эту нагрузку в будущем?
Маркеры, конечно, есть. И первые маркеры – это прямо физиология. Я ем или не ем? Я нормально ем или ненормально ем? Я разное ем? Или я подсела на курицу и ем 3 раза в день курицу, или 1, или как получится. Я сплю или не сплю. Многие люди сейчас встречаются с тем, что они просто не могут спать. У кого-то слишком много перевозбуждения, у кого-то просто нет возможности. Такие очень, очень простые маркеры физиологические. Прям нервная система так реагирует. Конечно, разные чувства. Еще один маркер, который может быть, это про очень высокую тревожность. И еще один маркер, который может быть про то, хочу я быть с людьми или не хочу. Еще один маркер может быть про то, что происходит с нашими когнитивными способностями. Потому что зачастую при таком уровне стресса когнитивные способности снижаются. Учиться труднее, работать труднее, сосредоточиться труднее, вообще включаться хоть в какой-нибудь процесс труднее. И то, что многие люди описывают прямо сейчас, что я вот вроде бы надо делать вот это, но я сижу и вишу в Инстаграме, где-нибудь еще. Вот это состояние такого подвисания, вот это тоже очень яркий маркер того, что уже что-то сильно не так, и надо быстро что-то делать.
И что делать тогда?
Что делать? Первое, что делать, это восстанавливать физиологические функции. И прямо делать это специально. То есть специально себя кормить. Специально 3 раза в день, специально разным. Специально себя вовремя укладывать спать. Если совсем никак не спится, значит, как-нибудь себе в этом помогать. Не знаю, каким-нибудь там персеном, не персеном, но помогать себе. Практиками, не практиками, общением с другими людьми и всем вот этим. Помогать организму поддерживать нормальные физиологические функции. Второе, что точно нужно делать, это соблюдать какую-то свою рутину. Вот если бы у меня было принято там, в течение всего года, что я утром там встаю и делаю такую-то зарядку, или иду туда-то гулять, или в тот-то вечер встречаюсь с такими-то друзьями, если это продолжает быть возможным, то оставаться в этом и делать хоть какую-то рутину, и в любом случае искать что-то, что стабильно остается прямо сейчас. Там стабильное место или стабильные люди на связи, что-то, что продолжает быть определенным и прям за это держаться. Это что-то, что прям так вот совсем базовое стоит делать прямо сейчас. Да, еще точно то, что стоит делать прямо сейчас, это находиться вместе с другими людьми. Это прямо очень важно и критично. Если есть возможность, физически, не физически, хоть как-нибудь максимально находиться с другими людьми, просто разговаривать. О чем-то, не о чем, о том, что происходит, не о том, что происходит. Но живой человеческий контакт сейчас очень-очень важен. И много психологов сейчас проводят разные группы поддержки, в том числе друг для друга, потому что мы тоже люди, нас тоже трогает, и нам тоже нужно, чтобы других поддерживать, себя сначала поддерживать. И очень часто сейчас это не про какие практики, не про какие техники, вообще не про что, а просто про то, чтобы было место, где можно просто принести свои чувства и просто побыть с тем, что есть прямо сейчас. И вот это просто побыть и просто назвать, что со мной сейчас происходит, одно из основных, что вообще сейчас очень-очень нужно и очень-очень показано.
А, знаете, я могу сказать, что меня настораживает в происходящем. Я сейчас не касаюсь политических вопросов, там, политических сторон, наша программа не об этом. Но из всех лагерей стала звучать вот эта старая установка про то, что ты маленький, тщедушный, незначительный человек, и вообще-то там от твоего, твое удовольствие ничего не значит, вот, какое дело до твоего покоя, там, безопасности на фоне великих исторических свершений, значит, заткнись, истеричка, да, как бы, и там, если не помогаешь, то хотя бы не мешай. Да, причем, еще раз повторю, это касается всех, как бы, политических платформ, и, ну, как-то это очень тревожно. На самом деле, потому что я вижу, что действительно на некоторых людей это, ну, как бы оказывает влияние, и они начинают немножко как будто бы стыдиться. Стыдиться, что им страшно. Стыдиться собственной неуверенности. Стыдиться собственной растерянности. Стыдиться того, что у них может быть плохо, но не настолько плохо, как они видят кому-то где-то как бы там. Вот что можно, как бы, как это можно прокомментировать и что можно на это как-то посоветовать?
Ну, спасибо, это очень хороший вопрос. У меня половина консультаций на этой неделе были именно такие. Про то, что люди запрещают себе какие-то свои чувства. Люди говорят, ну, люди чувствуют действительно очень много стыда и вины за то, что у них как-то. За то, что у них недостаточно плохо, или за то, что у них вдруг хорошо, или за то, что у них где-то стабильно, или что у них есть какая-то возможность. Правда, очень много стыда и очень много вины. И ну, это хочется прокомментировать очень просто, что с вами все в порядке, что вы имеете право на свою собственную жизнь, что можно чувствовать разные чувства. Если есть что-то, что у вас сейчас хорошо, это прекрасно, радуйтесь этому. Можно этому радоваться, и точно есть люди, которые, с которыми можно это разделить. Если что-то не очень плохо, и хорошо, что не очень плохо, это прекрасно. Да, я ну, такой основной посыл, который мне хочется здесь дать, что вот это стыд и вина, которые сейчас навешиваются, оно прям разрушительно. И очень хочется пригласить людей возвращаться к себе и говорить, да, у меня сейчас вот так, и это нормально, и со мной все нормально. И я делаю то лучшее, что я могу делать, и то, что правильно для меня в данный момент. Все. Точка. И если очень сложно уходить от этого, читая все СМИ, ну, значит, не читать. Но прямо снова-снова возвращать себе это право чувствовать то, что мы на самом деле чувствуем. Что бы это ни было, как бы там вот хорошо или плохо, или как-то еще. Да, вот сам посыл, что с вами все в порядке. И можно чувствовать, что вы чувствуете.
Знаете, вот еще из такого тяжкого наследия советского детства я замечаю в себе и в людей, которые меня окружают, а вот у нас почему-то картинка с Юлией зависла, связь все еще сохраняется, отлично, и картинка отмерзла. Так вот, я замечаю в себе и вот в людей, которые, там, с которыми я общаюсь, знаете, вот такую установку, что в сложные времена ты должен быть идеальный. Вот в сложные времена ты не имеешь права на ошибку. Вот как бы соберись и делай все правильно. И для меня, например, самого стал личным открытием. И потом я увидел у каких-то вот людей, которым я доверяю и уважаю в соцсетях, например, способность вот как бы признать там неизбежность для себя компульсивного переедания в эти дни. Да, то есть, как бы вот этот пионер латунный внутри меня говорит, что ты теперь должен, то есть, если ты раньше питался там, условно говоря, неплохо, то сейчас ты должен питаться идеально, если ты раньше тренировался как-то, теперь ты должен тренироваться безупречно, как бы, и вот это все. А моя тушка на фоне всех этих, значит, великих дел, она идет к холодильнику и начинает хомячить. И мне, ну, то есть, как мне кажется, мне сейчас за эти дни удалось справиться вот с этим первым, как бы, стихийным позывом, но удалось справиться как раз через признание нормальности, как бы неизбежности происходящего. То есть, окей, если я буду переедать, я хотя бы не буду переедать как-то страшно. Или там я буду переедать, там, ну, не знаю, там, брокколи со сметаной, а не сметанниками, значит, с кленовым сиропом. Вот, опять-таки, вот здесь, как, вот где эта тонкая грань, когда с одной стороны ты разрешаешь себе быть не идеальным, а с другой стороны не проваливаешься в эту бездну пассивности и не пытаешься как-то вот удержать себя в рамках?
Это тонкая грань именно вот в месте, которое вы очень классно называете, в месте признания. Да, действительно, я даже у себя в какой-то момент это поймала, вот это требование, как будто я должна работать еще больше, лучше. Mm-mm. Как будто мы все должны справляться. Нормально сейчас не справляться. И точно нехорошо требовать от себя, да даже того, что мы обычной жизни требуем, например, там, так-то есть, так-то делать или что-то еще, другая сейчас ситуация, другие условия. И да, сейчас, если есть какие-то там, я переедаю или я что-то еще, или что-то еще, окей. И тут гораздо более губительно, если я там, буду себя за это ругать и вот этого не делать, то, что я себе сейчас специально сама позволю. И вот эта разница, вот эта тонкая грань, она как раз прямо в этом. Не в том, что я неосознанно иду к холодильнику и делаю то, что делаю, а в том, что я прям отдаю себе отчет, что мне сейчас, правда, вот это тот способ, которым я умею справляться, и мне, правда, сейчас нужно как-то с этим справляться. Я с собой, я за себя в этом месте. И здесь тоже. Соглашаясь с тем, что да, сейчас так, да, потом мы будем разбираться. То базовое послание, что опять с тобой все в порядке, и ты хороший, что бы ты ни делал. Я себя сейчас скорее не ругаю и не требую еще больше, еще выше, сильнее, да, как у нас действительно есть вот эта такая выучка, а позволяю. И вот как маленькому ребенку немножко, который, так, может быть, немножко заболел, отнестись с какими-то поблажками, с поддержкой. Что еще я могу для тебя сделать, чтобы тебе было попроще с этим справляться? И при этом, да, признавать, что я могу с чем-то не справляться. С тем же самым перееданием или чем-то еще.
Хорошо, но мы сейчас обсуждаем, ну, такого условно, ну, как бы здорового человека, или вот условно, как бы человека, который оказывается, ну, вот как бы заложником таких простейших, как бы, человеческих эмоций. Но вот время такого масштабного кризиса – это время, когда просыпаются все наши зависимости. Как вот мне написал там один мой друг, когда он говорит, я внезапно обратил внимание, что у меня, оказывается, на балконе стоит пепельница, ее не видно под горой скуренных вот этих как бы сигарет, и это, оказывается, накурил я, и там за пару дней. Он даже этого не заметил. Вот, то есть когда уже, ну вот, ну, понятно, это как бы во всей красе проявляют себя наши, ну, как бы такие деструктивные зависимости. Вот как быть здесь? Это уже не просто там лишний пончик, я не знаю, там, или как бы... Это то, что может действительно нанести серьезный вред организму.
Это те последствия, которые нам потом придется разгребать. Но действительно так, то, что происходит, это травматическая ситуация. Организм ищет все возможные способы в ней как-то выжить. Хорошо известные организму способы – это разные зависимости. Потому что они влияют и на физиологическом уровне, и на психологическом уровне. И там много. И про контакты, и про успокоение, и про расслабление. Организм ищет хоть какой-то способ, хоть как-то немножко перейти в парасимпатическую нервную систему. Что можно с этим делать? Ну, с одной стороны, во-первых, все равно себя не ругать. Потому что, да, зависимости сейчас будут происходить. Да, мы спасаемся как можем, каждый организм спасается как может, это нормально. Но то, что можно делать, не ругать за то, что происходит. Предлагать себе и привносить специально, намеренно в жизнь, настолько, насколько это возможно, другие способы, которые могут также расслаблять, которые могут также переключать в парасимпатическую нервную систему. Для кого-то это будет тот же самый контакт с людьми, для кого-то это будет природа, для кого-то это будет нужно искать что. Да, но предлагать себе что-нибудь еще. Чем лучше я буду регулировать свою нервную систему хоть в каком-то примерно вменяемом состоянии, тем меньше у меня будет вот этих компульсивных историй с зависимостями. То есть мне нужно как будто превентивно. Когда это уже происходит, прямо сейчас вот сказать, слушай, нельзя так делать, не кури, ну вот вряд ли. Потому что я могу заранее.
Тоже вот из того, что я заметил в каких-то переписках, в личных диалогах, многие говорят о том, что вот это напряжение сказывается на общении с близкими людьми. Да, то есть на ровном месте возникают какие-то ссоры, конфликты, придирки. Я сейчас даже говорю не про политические диалоги. Да, и при этом они имеют более тяжелые последствия, чем в обычной жизни. Вот здесь тоже есть какие-то рекомендации, практики, вот что делать, потому что это, как мне кажется, в данной ситуации конфликты внутри семьи – это как пожар на корабле, который находится в открытом море, из которого ты никуда не сбежишь.
Тут есть ответственность всех, кто находится внутри семьи. И вот опять первая история. Просто принять как аксиому, что да, сейчас это будет происходить, это туда же, куда и зависимости. И принять как аксиому, что это не потому, что там на самом деле такой острый конфликт, что на самом деле это просто еще один выход, который ищет психика прямо сейчас. Не принимать это прямо сейчас близко к сердцу, потому что это меньше про конфликт, это больше про то, что нервная система каждого из участников в состоянии абсолютного нестояния, и она ищет способы с этим справиться. Просто знать об этом. И в этом смысле чуть-чуть легче. Да, так сейчас будет происходить какое-то время. Это одна история. Вторая история – ответственность каждого. Насколько это возможно регулировать себя? Да, если я могу как-то регулировать себя, то стараться регулировать и партнера тоже. Регулировать себя как? Теми же самыми – физической активностью, нормальным количеством сна, еды, базовыми физиологическими потребностями. Если есть что-то, что мне действительно нравится и доставляет удовольствие, кататься на велосипеде, читать книжку, что-то, что отвлекает мое внимание, делать это. Столько ресурсов, сколько я могу сейчас себе взять, много не будет. Можно брать. Если я себя могу регулировать, то я могу, мне проще быть во взаимодействии. Мне проще, может быть, в какой-то момент, когда один из партнеров чуть более ресурсный, помочь тогда немножко сказать, слушай, с тобой сейчас вот происходит опять. Да, может быть, договориться о каких-то сигналах между собой, когда я машу тебе и говорю, что, слушай, сейчас что-то происходит. И договориться, что да, я слышу эти сигналы, и я внимание в этот момент возвращаю к тебе, к себе. Думаю, блин, правда, со мной же происходит. А что со мной-то? Да, и тогда каждый здесь немножко берет ответственность настолько, насколько это сейчас возможно, за ту реакцию, которая проявляется.
Да, и, вы знаете, конечно, у меня, кстати, была такая, был такой опыт, как бы там в отношениях, когда мы договаривались о специальной формулировке, там код синий, скажем так. Ну, то есть, вот мы, как бы, мы можем быть чем-то недовольны, мы можем демонстрировать какое-то там свое, значит, как бы раздражение, но если там партнер говорит код синий, то значит это уже повышается градус такой, что может за собой иметь какие-то разрушительные последствия, имеет смысл здесь взять паузу, выдохнуть и так далее. А у нас 2,5 минуты. Смотрите, разумеется, сейчас далеко не все могут позволить себе услуги психолога. Вот есть какая-нибудь пара-тройка книг, которые можно прочитать, или там лекции в Ютубе, которые можно послушать, чтобы вот человеку получить какие-то, ну вот базовые какие-то знания, вот что с собой делать в такой ситуации?
Ну, во-первых, действительно есть вот эта очень хорошая книжка «Исцеление травмы» Питера Левина. Она довольно практическая, и там довольно ясные советы, прямо чего делать с телом.
Это прям, да, извините, это прям не книжка, это брошюрка на самом деле. Я ее купил после нашей прошлой, потому что некоторых людей пугает слово «книжка». Ну, так вот, она небольшая, действительно очень такая сухая по делу, да. Так, Юля зависла или нет?
Вторая штука сейчас.
Так, ага.
Нет, я...
Да, вот еще у нас минута.
Вторая штука. Угу. Очень много всего проходит бесплатно. Сейчас огромное количество специалистов проводят группы, дают, пишут посты в Фейсбуке. Просто за этим следовать. Просто найти нескольких специалистов, которые нравятся. Сейчас очень много чего можно вообще без каких-нибудь денег просто туда включаться и приходить и делиться. Прям ищите этих групп везде, очень много, и они прекрасные. Очень хорошие группы, которые связаны как-то с телесностью и с возможностью там такого физического проживания того, что происходит. То, что касается слова «соматика». Вот туда я бы очень рекомендовала. Их, правда, сейчас много происходит.
Ну, а еще можно, видимо, напомнить про опыты наших родителей, которые для себя изобретали туризм, которые изобретали для себя активный дачный отдых, в том числе, чтобы сбежать от каких-то политических событий, которые окружали их в той своей повседневности. Может быть, дачная работа терапией?
Дачная работа – это прекрасная терапия. Вообще любая физическая активность, например, колоть дрова. Если у вас есть такая возможность, это прекрасная возможность. Все, что можно делать руками, телесно, и все, что имеет какой-то ритм, оно будет работать. Да, абсолютно за.
Отлично. Спасибо большое. С нами была на связи Юлия Абрамова, клинический психолог и травматерапевт. Ну, а мы с вами продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Продолжаем наш эфир. Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, кстати, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм для сообщений. Латиница в одно слово. Говорит МСК-бот. Также идет трансляция в Ютубе. Здесь очень оживленный чат. Привет всем передаю. Знаете что, напишите, пожалуйста, вы согласны или нет с моей такой тревожной интонацией, потому что если следить за обсуждениями в чате, не все понимают, почему я так говорю, почему мы сегодня говорим о стрессе, почему мы говорим о нагрузках, почему мы говорим о том, что наша жизнь и наше здоровье могут измениться значительно в ближайшее время. Что-то у меня микрофон трется. Да, вот, будет интересно послушать ваше мнение, потому что я, честно скажу, сейчас в раздумьях нахожусь. У меня уже улетел далеко план эфиров на ближайшие недели, потому что, например, сегодня изначально я планировал пообщаться с одним выдающимся и очень худым человеком, с тем, чтобы он рассказал, а как это, как можно быть очень худым и счастливым, вот, но сегодня такая тема уже будет выглядеть глумливой, да, а потом у меня была договоренность с одним из лучших косметологов Москвы, что она придет к нам в студию и честно расскажет про осложнения после косметологических, как бы, операций, да, и, но в нынешних условиях, во-первых, непонятно, будет ли эти операции вообще происходить, значит, сколько людей смогут их себе позволить и так далее и тому подобное. Поэтому явно придется не просто менять план наших эфиров, а придется менять прямо-таки саму концепцию. Вот, и здесь я надеюсь, что вы мне поможете своими репликами и советами. Вот, напоминаю, плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Но сначала давайте-ка я прокомментирую историю со стрессами. Вот меня зацепило тут несколько реплик в нашем чате в Ютубе, пишет пользователь с ником Олег. Стресс, раньше его не было, что ли, придумали болезнь, да-да-да, значит, все привыкли, чтобы их утешали, а зубы стиснуть слабо. Ну, что ж, Олег, что вам скажу, да, действительно, ну, вот люди, которые пишут такое, любят ссылаться на опыт прошлого. Знаете, я уже достаточно взрослый человек, мне 40 лет, и я застал... Я застал и реальных ветеранов Великой Отечественной войны, не тех парадных дедков, которые ходили по школам с лекциями, а тех, кто реально жил и доживал и надевал награды только на 9 мая. Я видел много ветеранов Афгана, я видел ветеранов Чечни, потому что жил в Пскове, я видел их родных. Я видел, что происходит с их родными, когда они получают похоронки. И всю свою жизнь рефреном я слышу вот эти, ну, как мне теперь уже кажется, бредни про то, что стисните зубы, не обращайте внимания, будьте выше этого. И почему-то люди, которым это говорят, или люди, которые становятся участниками таких ситуаций, если посмотреть на их жизнь через уже призму десятилетий, а у меня есть такая возможность, так вот, многие из них спиваются. Многие из них умирают от остановки сердца. Многие из них живут так, как будто бы хотят побыстрее из жизни уйти или не в состоянии сосредоточиться на том, что происходит с ними в настоящий момент. Многие, кстати, очень сильно набирают в весе или, наоборот, начинают много курить. Ну, то есть, оказывается, что эти советы не работают. И по-настоящему счастливых людей среди тех, кто советует, значит, не обращать внимания на обстоятельства, стиснуть зубы и двигаться дальше, я не замечал. И это проклятие, оно воспроизводится из поколения в поколение, из рода в род. Поэтому мне кажется, что если у нашего поколения есть какая-то миссия для будущего России, то эта миссия заключается в первую очередь в том, чтобы мы научились ценить эмоции, благополучие, внутреннее равновесие обычного простого человека, с одной стороны, ценить его повседневное удовольствие от жизни, да, то есть чтобы улыбаться утру, вставая с кровати, вовсе не обязательно иметь в кармане какую-то большую идеологическую цель или какой-нибудь лозунг. Да? Достаточно, может быть, посмотреть на собственное отражение в зеркале, с одной стороны. А с другой стороны, ну, ненормально, что мы многое привыкли в себе не замечать. Знаете, когда я начинал думать об этих вещах, я тоже снисходительно реагировал на всякие реплики вот в психологической литературе о том, что какой-то пациент на приеме терапевта, ну, обычно это, конечно, всякие зарубежные книги, соответственно, это какой-то человек, живший не в России, вот он долго-долго обсуждает травму, которую он получил там в детстве, когда его оставили одного в кроватке. Или когда он там на глазах у родителей в каком-то, значит, ну, как сказать, ну, где дети играют? Во дворе, да, там, на детской площадке, там, не смог подняться по какому-то трапу, сорвался, испугался, и вот он теперь понимает, что его страх не добиться цели берет начало вот в этой всей истории. И я, прокручивая в голове, что происходило со мной, значит, вспоминая там прогулки по вечерним дворам в 90-е, вспоминая глаза одноклассников, которые получали похоронки на родителей, ну, на отцов там из Чечни, там, вспоминая, как меня в начале 2000-х однажды там по пьяни чуть не зарезали в питерской коммуналке и так далее и тому подобное. Вот, исходя из этого опыта, я думаю, вот примерно так же думал про всех этих неженок. А потом, знаете, я понял, что эта ситуация как во многом, знаете, с музыкой. Потому что может быть какой-нибудь очень сложный музыкальный инструмент, который хранится в хороших условиях, и тогда этим инструментом могут заниматься серьезные мастера и добиваться, чтобы он звучал по там, тональности, значит, вот безупречно и мог играть какую-то сложную музыку. А бывает дворовая гитара, значит, из фанеры о шести струнах, на которые можно выдавать как бы 3-4 аккорда. Но, к огромному сожалению, что мы все от рождения очень сложные музыкальные инструменты. Мы такими созданы Богом или природой, считайте, как хотите. Но, к огромному сожалению, кто-то в состоянии видеть в себе вот этот сложный рояль, да, и в состоянии от окружающего его мира получить должную заботу и опеку. И это прекрасно, если у тебя есть возможность, и рядом с тобой есть человек, который готов проговорить и проработать с тобой травму, значит, какого-то раннего детства. А может быть ситуация, что ты живешь вот этой в роли как бы дворовой гитары и постоянно в надрыве из себя испускаешь вот эти вот как бы какие-то аккорды и молишься только о том, чтобы вот в тебе не порвались струны. Вот здесь я всегда вспоминаю про Высоцкого, конечно, который был прекрасным поэтом. У меня был недавно, кстати, разговор с человеком, который разбирался в музыке, и он мне просто на пальцах доказал, что на самом деле музыка, которую играл Высоцкий, это был такой как бы рок-н-ролл хорошего уровня. Ну, просто у него не было возможности это сыграть. Это точно так же, как, знаете, сейчас есть фанаты у того же, например, Цоя в Америке, в Азии, и они начинают перепевать и играть музыку Цоя на очень хорошем дорогом оборудовании. И оказывается, она прекрасная, она сложная, она глубокая. То есть проблема вот этой лаконичности музыкальной Цоя была не в том, что он не был в состоянии сыграть эту музыку, а потому что у него не было доступа к этим инструментам. Да, и, соответственно, не было аудитории, которая на хороших магнитофонах могла это проиграть. И вот здесь вот этот пример с музыкой очень хорош, как мне кажется, относительно нашего здоровья и нашего психического и физического здоровья в том числе. Так, давайте посмотрю, что у нас происходит. «Мы должны понаучиться понимать свой организм, его режим – это сложный инструмент», пишет Евгений. Да, Евгений, вы абсолютно правы, но тут есть еще одно измерение в этой ситуации, что у нас как бы режим, который присутствует в нашем организме, он непостоянный. То есть он во многом зависит от окружающей среды. Это то, о чем мы говорим сегодня. То есть, например, в стрессе, в ситуации эмоционального потрясения. И здесь, кстати, наверное, я думаю, я сделаю один из эфиров. Здесь очень интересно, ваша реплика сочетается с вот репликой, пусть и грубоватой, из нашего чата в Ютубе, потому что, вот, видимо, нам надо будет поговорить про стресс и дистресс, потому что есть стресс и есть стресс. Это вот как я в свое время нашел пример, то есть может быть молодая девушка, которая идет в секцию бокса, и там ее заставляют делать какие-то сложные упражнения, по ней даже могут бить, значит, как бы в этой, в перчатке, но это то, что она выбрала для себя, и это делает ее сильнее, это делает ее более здоровой, это делает ее более смелой, это заставляет ее чувствовать, значит, себя как бы контролирующей собственную жизнь. А бывает домашнее насилие, когда женщин бьют. И если подходить сугубо формально, это очень похожие действия, но они как бы за собой имеют прямо противоположный результат и для нашего тела, и для наших эмоций. И вот здесь как бы касательно стресса и дистресса. То есть стресс как бы правильный, когда мы сознательно входим в какую-то среду, которая заставляет нас развиваться, не знаю, строим карьеру, занимаемся спортом, возможно, воспитываем в себе какие-то пищевые привычки и так далее и тому подобное. Да, действительно, это развивает наш организм и делает нас здоровее. Как бы в этом плане эволюционно в нас заложена программа преодолевать нагрузки. И здесь пассивностью болезни не вылечить, да, как бы с одной стороны. Но с другой стороны, бывает стресс, который ломает привычную нам картину мира, который вышвыривает нас за рамки нашей повседневности и не дает никакой другой альтернативы. И этот стресс имеет очень страшные последствия вплоть до развития тех или иных хронических заболеваний. И как вот их развести между собой, как правильным стрессом противостоять неправильному, мы будем об этом, я думаю, говорить. Вот пишут мне смс-сообщение, напоминаю, плюс 7-925-88-88-948, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. С номера на 991 заканчивается. Стресс — это очень серьезно. У нас на работе был случай, мужчина 35 лет, ну, не могу говорить, что он с собой сделал по, значит, ограничениям Роскомнадзора, в общем, как бы закончил свою жизнь, видимо, из-за неразделенной любви. Да-да-да-да-да. Ну и вот, кстати, человек пишет, что ему помогли книги терапевта Курпатова. Вот. Вы знаете, кстати, удивительно, если говорить о том, что для меня поменялось в последние дни, я неожиданно стал ценить вот таких народных психологов из Инстаграма. Потому что я как-то по привычке, мы их тут попинывали даже в наших эфирах, значит, ох уж эти там инстаграмные гуру и т.д. и т.п., а оказалось, что вот эти, значит, специалисты, на самом деле с большим как бы сердцем и с развитым сочувствием, которые находятся вот на связи с нашими простыми людьми, они очень лаконично формулируют сейчас, что делать. Вот вы слушали, надеюсь, первую часть нашей программы, вот Юлия Абрамова, в общем-то, один из лучших специалистов в Москве, как мне кажется, с прекрасным образованием, вот говорила очень нужные вещи, а теперь я вам сейчас зачитаю скриншот из какой-то народной группы, которую я сделал просто, которая, в общем-то, говорит все то же самое, о чем мы говорили с Юлией Абрамовой, только больше на пальцах. Итак, как не убить себя кортизолом раньше, чем что-то с тобой плохое происходить? Итак, пункт 1. Уставать физически. Любые доступные активности, которые помогают крови циркулировать. Бегать, ходить в спортзал, гулять. Это буквально выводит блокирующий нас кортизол, и адреналин помогает уснуть как бонус. Но вот как бы подтверждаю, так оно и есть. Но здесь речь идет не просто походить 15 минут перед сном по двору, подышать и посмотреть на птичек, а вот дойти до какого-то предела своих физических таких как бы запасов энергии и чуть-чуть перейти за их пределы. Ну, то есть у меня это начинается где-то, наверное, с 6-го километра быстрого шага. Без переживаний удалять новостные каналы, скрывать истории публикации тех, кто находится в жесткой полярной позиции, даже если делать это из хороших побуждений. Все разочарования, страхи, споры скрыть, даже друзей. Тоже подтвержу, к сожалению, не у всех это получается из-за работы. Тогда хотя бы фильтровать. Вот последние дни я уже не помню, сколько раз я повторял фразу про то, что если случится по-настоящему значительная и важная новость, вы обязательно о ней узнаете. То есть если случится что-то вот действительно не бесконечный вот этот поток бу-бу-бу-бу-бу-бу, это, а вот что-то, что действительно влияет на жизнь всех нас или вашего круга, это не пройдет мимо вас. И если вы узнаете об этом позже на 3 часа, ничего не изменится. Обратите внимание, вы все-таки так или иначе спите ночами, даже если засыпаете уже там, я не знаю, как бы под утро, и все равно читаете новости с другого континента после того, как просыпаетесь через 4, 5, 6 часов после того, как они произошли. И ничего не происходит в этот момент. И то же самое касается российских новостей. Делайте себе, значит, выключение от новостей. Это реально вас убивает. Значит, у нас истощается калий, а еще плохо работает желудочно-кишечный тракт. Едим овощи, 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 зелень, зелень, зелень. Здесь тоже двумя руками подтверждаю. Вот опять-таки в личном общении, и когда я читаю разные исследования, у нас люди катастрофически не доедают клетчатки. Вот, и мы в наших эфирах говорили про как оптимальный подход, это средиземноморская тарелка, не когда ты ешь салат с мясом, а ешь скорее мясо с салатом, то есть салат у тебя основное блюдо, а мясо какое-то дополнение. И вот это то же самое касается и здесь, то есть там, если вы переедаете, переедайте лучше, не знаю, там, салат, тушеную капусту, на самом деле щи, борщ отлично заходят, но что-то, в чем есть клетчатка, а еще лучше что-то зеленое. Чуть больше белка в каждый прием пищи. Да, это тоже очень правильно. Мы не доедаем, не добираем белка, даже те люди, которые пытаются заниматься спортом. И здесь белок – это не только мясо. Белок – это не только яйца. Белок, например, это горох и вот все бобовые. Поэтому в этом плане гороховые каши, гороховые супы отлично заходят. Вот я, например, ну вот у меня там последние 2 недели, ну это вот одна из основных таких блюд в рационе. К сожалению, и это важно отметить, вот все эти изменения в рационе, все эти изменения в образе жизни, они не срабатывают сразу. То есть, чтобы получился какой-то эффект, должно пройти хотя бы 2 недели. И вот этот стартовый момент, то есть, если вы сидели, например, на игле новостей, а потом один день перестали их слушать, первая реакция, которая у вас возникнет, это эмоциональная опустошенность. Вы не будете знать, куда себя деть. То же самое, если вы давно как-то не двигались и выйдете на долгую прогулку, вы обязательно натрете себе ногу, вы обязательно, у вас как бы заколет какой-нибудь бок, что-то еще, вам это не понравится. И здесь вот тоже есть такой тонкий момент, который надо, каждый должен найти внутри себя. С одной стороны, не надо себя ломать и пересиливать, то есть задачи нет, чтобы вот превозмогая боль, опять-таки бежать куда-то на вроде там какого-нибудь героя военного фильма, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что наш организм адаптируется к любым нагрузкам, но и, соответственно, ну, вот здесь надо понять, когда твой организм говорит, что что-то опасно, а когда он, скажем так, капризничает и вот не хочет адаптироваться, меняться. То же самое с питанием. Надо поесть по-новому хотя бы 2-3 недели, чтобы вы начали чувствовать, что вы по-другому просыпаетесь, что вы по-другому едите, что еда по-другому у вас переваривается, ну и так далее и тому подобное. Там самый простой рецепт – это не наедаться на ночь или хотя бы наедаться не той едой, после которой вы не можете уснуть и после которой вы не хотите завтракать. Вот первый маркер того, что с вами что-то не так, если, как вам кажется, вы не любите завтракать, вы не любите завтракать, вы неправильно питаетесь так, что еда не успевает перевариться у вас за ночь. Может быть, она там даже лежит, может быть, даже с ней что-то происходит, и это тоже можно выявить в себе по тяжелому неприятному дыханию. Вот это маркер о том, что нужно что-то менять с ужином. А менять что? Делать больше зелени. Да? Кстати, вот белок вечером лучше не есть, потому что он как раз медленно усваивается. И ужинать так, чтобы у тебя потом были силы, и ты нормально дышал, вот чтобы позволить себе хотя бы 40-минутную прогулку. Вот такие простые рецепты. Ну, вот здесь еще советуют хорошие растительные жиры. Я с этим тоже полностью согласен. И, кстати, если кто-то сейчас собирает себе продуктовый набор в кладовочку, чтобы он там стоял, обязательно купите хорошую большую канистру нормального оливкового масла. И лучше, значит, чтобы салаты у вас были не со сметаной, а с маслом. Вот, и да, сон. Если есть возможность, спите чуть дольше, чем обычно, но как бы стараться засыпать хотя бы не позже 23 часов. Так, смотрю сообщение, чем ужинать, чтобы не наесться на ночь. Ну, вот я сказал уже, стараться есть меньше белка, стараться есть не очень много сладкого, то есть отдавать предпочтение растительной пище. Кстати, ну, это в зависимости дальше уже от личных особенностей организма. У меня, и я знаю многих людей, у кого кисломолочные продукты на ночь хорошо заходят. То есть вот если вы привыкли есть десерт, то какой-нибудь йогурт с ложкой варенья, то очень хорошо может как бы зайти. Вот. Разные мнения про фрукты как бы есть, но все упирается в объем. Понимаете, если вы съедите на ужин одну хурму с йогуртом, это будет прекрасно. Если вы съедите 1,5 килограмма хурмы, вот, значит, и заедите это ведерком мороженого, которое, в принципе, по составу примерно близкий, как йогурт, и в обычном мороженом ничего плохого нет, то вы потом будете плохо спать и плохо вам с утра будет. Добрый вечер. Боялась заразиться ковидом в фитнес-клубе. Сегодня сходила на пилатес. После двухмесячного перерыва мышцы ног заболели. Что посоветуете? Самомассаж для начала, и понять, почему они заболели. Если это просто, ну, как бы реакция тренировки, то все адаптируется. Ну, я думаю, ну, вряд ли вы какой-то вывих себе на пилатес заработали. Друзья, спасибо большое, что были со мной. Простите, пожалуйста, что не успел ответить на все ваши реплики. Ну, я уверен, что услышимся через неделю. Напоминаю, что у меня есть Яндекс.Канал «Большая перемена», Яндекс.Канал «Большая перемена». Можно писать туда свои реплики, вопросы. Немножко я его подзабросил эти дни, но сейчас реанимирую. Всем всего доброго. Услышимся. Пока.